Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели 29 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик». Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Крещение Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 29 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 76-е зачало, 14-я глава, с 16 по 24 стих. Сказал Господь такую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». За 2 недели до Рождества Христова в церкви читается Евангелие о званых на пир. Один человек сделал большой ужин и звал многих. В Ветхом Завете есть один образ, связанный с сегодняшним Евангелием. Он говорит о том, что будущее человечества, пребывающего с Богом, есть трапеза вечная. Об этом возвещает пророк Исаия, когда зовет всех жаждущих прийти и почерпнуть воду бессмертия, и говорит о пище, которой все должны насытиться. А псалмопевец напоминает каждому из нас, когда мы готовимся ко святому причащению, что Господь уготовил трапезу, сопротив стужающим мне, умастил главу мою елеем, и чаша моя упоевающая яко державна. И подобно тому, как премудрость, которая построила себе дом и зовет всех проходящих мимо людей вкусить хлеба и вина, так Церковь Божия зовет всех людей приобщиться трапезе, где хлеб и вино не просто образы того, что совершится, но реальная божественная жизнь, которой мы уже сейчас приобщаемся, а самое главное — обещание лучшего, то есть пребывание с Богом, которое не кончится никогда. В притче хозяин этого пира — Бог, приглашенный на пир иудеи. В течение всей истории Ветхого Завета они жили ожиданием дня, когда придет к ним Бог, Мессия. И когда Он пришел, они отвергли Его приглашение. Как это могло случиться? Что это за потрясающее явление? Вся история, долгие века, путь к Мессии, а завершение пути — Его отвержение. Почему Иерусалим не узнал времени посещения своего? Этот пир, то есть Царство Божие, отвергнут иудеями по вполне уважительным причинам. Один человек говорит, что он купил поле, и ему надо хорошенько его осмотреть. Другой, что купил 5 пар валов, и ему надо испытать их. Третий, еще убедительнее, что женился. У всех нашлись дела, и очень важные, все нужное, все полезное, все замечательное. Люди предпочли свое земное, естественное, понятное всем, всему остальному. Но люди эти, говорит Господь, вовек не вкусят Царствия Божие. Они оказались только зваными, но отвергнутыми Господом, потому что они отозвались на то, что Господь совершил для человека. Это притча о тайне числа 666. Блаженный Августин говорит, что мир был сотворен совершенным. Все добро зело в 6 дней, но осветился он только в 7-й день, когда Бог почил от трудов своих и как бы пригласил человека и вместе с ним все творение войти в радость Господа своего, в Дом Божий. Число 6 — совершенство само по себе, совершенство природы, поле, совершенство творчества и труда, валы, совершенство любви, то есть высшего добра, соединение 2 жизней в 1 в браке. Все получено от Бога, но еще не освящено 7-м днем, который есть пир Господень. Это совершенство без Бога, тройное самосовершенство, и есть число 666. В нем заложено разрушение всей земли, обессмысливание всякого труда и разделение всех. Очень тонко и почти незаметно происходит эта подмена тайны Рождества Христова, благочестия великой тайны, Бог явился во плоти, тайной беззакония, которая есть Антихрист. У одного человека собственным полем его заполняются все дни с утра до вечера, так что некогда в церковь пойти и некогда помолиться. Другой так захвачен вдохновением земного труда, что для Бога в сердце не остается места. Третий веселится на пиру земной любви, и никакого другого пира он знать не желает. Так хотела бы церковь подарить хозяину поля цветок, сорванный с небесных полей, который столь веселит сердце человека, как свидетельствует святой Дмитрий Ростовский, что если бы человек смотрел на него, то не хотел бы ни есть и ни пить, и не ощущал никакого страдания. И этот цветок не увядает и цветет вечно. И владельца валов просит в этот день остановиться, на небо взглянуть, размышляя о Вифлеемской звезде, и выпрячь валов, и валы желают прийти к яслям Бога-младенца. И вступившему в брак, говорит, нет ничего прекраснее дома и семьи. Чтобы полюбить по-настоящему хотя бы одного человека, надо иметь сердце, способное любить, но только у Бога можно научиться подлинной человеческой любви. Самое великое счастье может коснуться человеческой жизни, если отправиться в путь туда, где Господь. Но когда отвергается этот зов, сладость греха, услаждение дьявола о гибели чьей-то души уже присутствует и в невинных, как будто дарах, потому что они отделены от Бога. Так двоится в сознании слово «мир». Сотворенное Богом чудо становится местом, где похоть плоти, похоть очей. Обладание без любви, как говорят святые отцы, и есть похоть. Так совершается измена Господу. Богатство и сластолюбие становятся дороже славы Господней, даже для тех, кто знал эту славу, как Соломон. И подобно гадаринцам, умолявшим Господа отойти от пределов их, мир непрестанно молится страшной молитвой. Это молитва о лишении его Царства Божия. Каждый по-своему, но все, как бы сговорившись, твердят: «Молю те, имей мя отреченно». От чего отреченно? От Царства Божия. Кто-нибудь скажет, что по-русски это место звучит несколько иначе. Дело не в особенностях славянского языка. Молитва — это когда человек глубиною сердца своего лелеет самое дорогое для себя, бесконечно драгоценное. Потому-то апостол Павел, корень всех зол сребролюбие, называет идолопоклонством. Отдача этому греху происходит на уровне молитвы, только обращена эта молитва не к любящему человека Богу, а к дьяволу, человеку-убийце. «Не идущая на пир Господень, как говорит блаженный владыка Иоанн Максимович, неизбежно идут на пир Иродов, где совершается убийство величайшего праведника. От того, что дом Отца Небесного превращается в дом торговли, и богоизбранный народ поклоняется золотому тельцу, осанна Иерусалима, встречающего своего Мессию, сменяется осатаневшим «распни, распни его». Обратим внимание, что дальше говорит Господь в притче. «Господин посылает своего слугу, чтобы он звал на торжество, как сказано, у вечных хромых и слепых. Да, конечно, если народ израильский считал себя единственно достойным народом, то все остальные народы и были хромые и слепые и убогие. И наш народ ради отвержения Израиля оказался званым. Нас искал Господь по улицам и переулкам, по дорогам и изгородям, и суть праздника сегодняшнего в том, что весь Израиль, как говорит апостол Павел, спасется. Весь Израиль — это остаток Израиля, и все языческие народы, которых убедили вестники Господа прийти к Нему. И вот мы присутствуем на этом пиру в Церкви Божией. И все мы убогие и хромые, и бедные, и слепые. И от того, что мы приходим на этот пир, от того, что Бог дает нам радость новой жизни, благодать Духа Святого, купленную ценой крови Его, мы начинаем ходить и скакать от радости, когда получаем это исцеление. Мы обретаем богатство, которое никто от нас никогда не отнимет. мы начинаем видеть глубину всех вещей, всего, что совершается в мире, в истории, в судьбе каждого человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новопредставленной Татьяны, новопредставленной Таисии, Василия, Марфы, Любови, Василия, Александры, Марии, Константина, Ксении, Андрея, Антонины, Андрея, Георгия, Пелагеи, Феодосии, Алексея, Даниила, Михаила, Василины, Веры, Филиппа, Дмитрия, Константина, Юрия, Софии, Натальи, Пелагеи, Федора, Иоанна, Петра, Владимира, Ольги, Ирины, Марии, Лидии, Сергия, Зинаиды, Владимира, Алексея, Антония, Марии, Агриппины, Алексея, Схиегумена Саввы, архимандрита Ливерия, иеромонаха Саввы, протоиерея Николая, протоиерея Валентина, схимонахини Марии, Нилы, монахини Анфисы, монахини Екатерины, убиенного иерея Даниила, архимандрита Даниила, убиенного мученика воина Евгения, Петра, Евдокии, Михаила, Екатерины, Анны, Дарьи, Анны, Веры, Анатолия, Валентины, Елизаветы, Валентины, Аграфены, Антонины, Марии, Ольги, Марии, Николая, Екатерины, Пелагеи, Петра, Феодосии, Сергия, убиенного Сергия, Ирины, Валентины, Валентины, Марии, Сергия, Степана, Домны, Нины, Михаила, воина Федора, Иоанна, Анны, Никиты, Иоанны, Бориса, Сергия, Валентины, Елизаветы, Аграфены, Антонины, схиегумена Саввы, младенца Николая, младенца Владимира, младенца Михаила, младенца Анатолия, воина Алексея, воина Алексея, воина Владимира, схиегумена Саввы, архимандрита Ливерии, иеромонаха Саввы, протоиерея Николая, протоиерея Валентина, схимонахини Марии, монахини Анфисы, Нила, монахини Екатерины, убиенного мученика воина Евгения, убиенного иерея Даниила, архимандрита Даниила, Петра, Евдокии, Михаила, Екатерины, Анны, Дарьи, Анны, Веры, Марии, Ольги, Марии, Екатерины, воина Иоанна, воина Алексея, воина Владимира, Марии, Евдокии, Ивана, Анатолия, Сергия, Василия, Анны, Никиты, Виктора, Зинаиды, новопредставленного Георгия, Алексея, Ольги, Константина, Марфы, Ермолая, Иоанна, Терентия, Николая, Зинаиды, Василия, Анастасии, Иоанна, Сергия, Сергия, Анатолия, Клавдии, Михаила, новопредставленные Елизаветы, протоиерея Аркадия, Иоанна, Маргариты, Михаила, отрока Алексея, Валентины, Елены, Дмитрия, Марии, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, игумена Паисия, Марии, Павла, Петра, Анатолия, Варвары, Лидии, Агафии, Параскевы, Анны, Анны, Таисии, Людмилы, Виктора, Марии, Пимена, Дарьи, Николая, Иоанна, Анны. Спаси всех Господь!
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельтапэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний наш выпуск откроет житие святителя Спиридона Тримифунского, а затем прозвучит рассказ Варвары Григорьевны Мирович «История Пети и его голубя». Этот рассказ был опубликован в начале 20 века в детском журнале «Тропинка». Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены в царствовании императора Константина Великого Спиридон был хиротонисаном епископа кипрского города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Святитель Спиридон принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На этом соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода истекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а кирпич один», — сказал тогда святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице три лица, а божество едино». Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди — ведром. Исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной, но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери. Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути, разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Встань! Так повелевает тебе владыка всего мира, дабы я мог перейти, и спасен был муж, ради которого спешу». Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив «мир всем», он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «И духови твоему». Хор этот был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Известен также рассказ, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя, пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Варвара Григорьевна Мирович. История Пети и его голубя. В Москве есть церковь Василия Блаженного. Возле нее с утра до вечера сидит старушка с корзинкой гороха, и с утра до вечера кружатся голуби. Голуби любят эту церковь, им нравятся ее разноцветные главы, мягкий звон ее колоколов и камни на площади, после дождя такие же сизые и блестящие, как их крылья. Голуби считают эту церковь своею, и когда в ней служится обедня и вечерня, они слушают под окнами пение и тоже молятся. По своему голубиному обычаю они ничего не просят у Бога, а тихо радуются, что он дал им приют под карнизами церкви, легкие крылья, на которых можно купаться в высоте неба, и старушку с корзинкой гороха на земле. Старушку звали Дарьей. Ей было так много лет, что она сбилась со счету, и когда ее спрашивали, сколько ей лет, отвечала: «Не знаю, родимый, 70 или 80, а может и 90». Дети ее давно умерли, внуки разбрелись по разным городам, и она жила на свете тем, что продавала горох прохожим, которые желали покормить голубей. Тут же, недалеко от церкви, в подвале большого дома жил Петя. Он тоже не знал точно, сколько ему лет, и когда его об этом спрашивали, отвечал: 5 или 6, а может быть и 7. 2 лет он остался круглым сиротой, его взяла к себе тетка. Она служила в прачках и каждый день уходила стирать с утра до вечера. Пете она оставляла кусок хлеба и платила соседке, чтобы та давала ему миску щей. Больше тетка ничего не могла для него сделать. Да и то, что она делала, было ей слишком тяжело. Она была старая, больная, и когда у нее от стирки начинала болеть спина, она плакала и говорила Пете: «В наказание послал мне Господь лишний род. Самой только на хлеб с квасом хватает, а тут еще тебя кормить. Если бы не ты, я бы в богадельню ушла». Петя с утра надвигал на уши шапку, которую подарил ему дворник, и уходил к церкви Василия Блаженного. Как и голуби, он считал эту церковь своею. Он обходил ее кругом, считал ее главы, потом тихонько входил в церковь. Когда не было служения, там было так тихо, так чисто, так ласково мигали огоньки лампад и свечей, и на золотых ризах от них вспыхивали искорки. Ступишь в сторону — пропадет, ступишь на прежнее место — опять загорится. В хорошую погоду Петя все время играл у церкви.
Товарищами его были голуби. Они садились к нему на голову, на плечи и на руки. Он разговаривал с ними, давал им имена. Был у него голубь Кубарик, который любил вертеться на одном месте, как волчок. Был Шалун, Снежок и самый любимый голубь с розовыми крыльями — Красавчик. Бабушка Дарья знала Петю. Иногда она звала его к себе. «Иди сюда, сиротка, я тебе крендель нынче принесла», — говорила она. Петя делился кренделем с голубями и мечтал о том, как он разбогатеет когда-нибудь, как у него будет целый пятачок, и тогда он купит у бабушки Дарьи две кружки гороха. И голуби ужасно удивятся, что он в своей старой шапке и порванном пальтишке, тоже как другие, как дети в чистых и нарядных платьях, угощает их горохом. Другой мечтой Пети была палочка шоколада. В витринах он каждый день видел эти палочки в желтых, красных и синих бумажках с картинкой сверху. Один маленький гимназистик раз купил при нем одну из этих палочек. И так как Петя не мог удержаться и смотрел ему в рот, когда тот ел шоколад, гимназистик дал ему крошечный уголочек шоколадной плитки. И Петя не мог забыть этого дня. В одно ясное зимнее утро, когда купола церкви посеребрили синим, Петя увидел на краю тротуара что-то большое, круглое, коричневое. Это был пятачок. Петя поднял его. Пятачок был Петиной находкой. Кругом никого не было. Перед глазами Пети выросла шоколадная палочка. «Скорее, скорее в лавку!» «Нет, сейчас же», — подумал он, — «голуби и горох». Он подошел уже к бабушке Дарье, но вдруг повернулся и побежал к лавке. «Палочку шоколада», — сказал он, задыхаясь. «Пожалуйста, дайте мне палочку шоколада». Лавочник взял пятачок и бросил Пете шоколадную палочку. На ней была приклеена картинка. Мальчик на велосипеде, и под ним роза. Петя побежал к церкви, сел на ступеньки и сорвал уже картинку. Как вдруг увидел, что, забившись в снег, весь взъерошенный, на него жалобно смотрит красавчик. Петя положил шоколадку и осторожно взял голубя обеими руками. Тот заворковал и забился в его руках. Петя увидел, что правое крыло у него плохо подымается, и одна ножка сломана. Какой-то мальчик подшип его камнем, и голубь терся головкой о лицо приятеля и рассказывал ему о своем горе. Больной красавчик не мог сам отыскать себе пищи, это было ясно. И, может быть, он уже давно сидит так, забившись в снег, и голод мучит его так же, как сломанная лапка и крыло. Чем же накормить его? Хлеб, который оставила тетка, уже съеден, и крошки выброшены голубям. Петя со стыдом посмотрел на шоколадку. Зачем он соблазнился ею? Если бы не она, теперь у него был бы целый пятачок, и он купил бы своему любимцу две кружечки гороха. Не предложить ли бабушке Дарье променять горох на шоколад? Петя с голубем в одной руке и с шоколадом в другой подошел к старушке. «Я вам дам, бабушка, эту конфету», — сказал он несмело, — «а вы дайте мне гороха для красавчика». «Он болен. Кто-то ему перешиб крыло и ножку». «Ишь, злодеи какие, не боятся греха божью птицу увечить», — сказала бабушка Дарья, покачав головой. «Ну что ж делать? Пока болен, прокормим его. Не умирать же ему с голоду. Ты его полечи, лапку ему завяжи. Пить давай, он у тебя в тепле и отойдет. А я буду тебе горох давать, пока он не выздоровеет. А конфетку твою ты сам ешь. На что она мне? У меня и зубов нет». На четвертый день, когда Петя прибежал к церкви с голубем в руках, ему хотелось, чтобы красавчик погулял немного. Он увидел, что бабушки Дарьи нет. Сколько себя помнит Петя, этого еще не бывало. Он обежал кругом церкви, думая, что бабушка переменила место. Но ее не было нигде. А купола церкви, красные, зеленые, желтые, смотрели, как всегда, радостно, как будто ничего не случилось. Сердце у Пети похолодело. Что же будет теперь с красавчиком? И что случилось с бабушкой Дарьей? Посреди площади стоял знакомый городовой. «Ты что, мальчонка, по морозу без шапки танцуешь?» — спросил он, размахивая руками, чтобы согреться. «Бабушка Дарья сегодня не пришла», — сказал Петя. «Так что же, что не пришла? Заболела, верно? Дело старое», — сказал городовой. «А тебе ее очень нужно?» «Нужно очень», — сказал Петя. «Так ступай к ней, она тут неподалеку. Через мост перейдешь, третий переулок налево. Да постой, я тебе запишу, где она живет». Взявши бумажку у городового, Петя поблагодарил и пустился бежать через мост. Куда ты без шапки-то? Лето красное, что ли?» — кричал ему вслед городовой. Но Петя его не слышал. Ему представилось, что бабушка Дарья, может быть, уже умерла. И ему сделалось так жалко ее, что захотелось плакать и кричать на всю улицу. Он скоро нашел дом, где она жила, и дворник привел его в конурку, такую же грязную, темную и сырую, в какой жил сам Петя с теткой. В углу на лохмотьях кто-то охал и стонал. Это была бабушка Дарья. Увидевши Петю, она улыбнулась. «Проведать меня пришел». «Ах ты, милый мой! И красавчика своего принес», — сказала она. «А я вот умирать собралась». «Что у вас болит, бабушка?» «Все болит. Доктора бы позвать». «Денег, милый, нет. За угол заплатила, ничего не осталось. Малинки бы сушеные заварить. От простуды помогает. Да где ее взять?» «А она дорого стоит?» — спросил Петя. «Пятиалтынный поди стоит. Да что толковать-то? Ты мне хоть водицы-то подай и спить. Спасибо, что пришел». Петя подал бабушке кружку с водой, попрощался и вышел на улицу. Он тихонько брел без шапки, опустивши голову, не замечая мороза и прижимая к себе голубя, который дрожал от холода. Что будет теперь с красавчиком? И что будет с бабушкой Дарьей? Где взять пятиалтынный? «Папа, какой красивый голубь у мальчика! Купи мне его!» — услыхал Петя чей-то голосок совсем над ухом. Возле него остановился маленький мальчик в красивом пальто с золотыми пуговицами и в теплой шапке с наушниками. Его держал за руку высокий господин в шубе и в золотых очках. «Да, может быть, он не продается», — сказал господин. «Я могу его продать за пятиалтынный», — сказал Петя. «Вот и готова малина для бабушки», — подумал он с радостью. Но когда мальчик взял у него из рук голубя, и Петя ясно представил, что ему надо навсегда расстаться со своим товарищем, глаза у него заморгали, и на них выступили слезы. «Постойте», — сказал он мальчику, который хотел уходить. «Купите и меня вместе с голубем. Я не могу без него». «Зачем же ты продаешь птичку, которую любишь?» — строго сказал господин. «Бабушка Дарья заболела. Ей нужно купить малины». «Вот как? И ты думаешь, что мама твоя согласится променять тебя за малину для твоей бабушки?» «Мамы у меня нет. Я живу у тети», — сказал Петя. «Бабушка Дарья чужая, но ей, кроме меня, некому малины купить». Господин зашел в аптеку, купил малины и сам зашел к бабушке Дарье. Он оставил ей денег на доктора и на лекарства. И когда вышел от нее, мальчик в пальто с золотыми пуговицами уже успел подружиться с Петей. «Купи мне этого мальчика», — стал он просить отца. «Когда-то людей продавали и покупали», — сказал папа. Теперь, слава Богу, это время прошло. Но если ты хочешь, чтобы этот мальчик стал твоим братом, мы возьмем его к себе». «Но отдаст ли тебя тетя?» — спросил он Петю. «Отдаст», — сказал Петя. «Она говорит, что я лишний род, и что без меня будет лучше, потому что она в богадельню пойдет». На другой день Петя с голубем переселился в дом богатого купца. Вместо его лохмотьев и дворникового картуза ему дали пальто с золотыми пуговицами и меховую шапку с наушниками. Он учится и играет вместе с сыном купца, и когда их ведут гулять, он всегда просит, чтобы пройти мимо Василия Блаженного. Здесь он здоровается с Дарюшкой, с голубями, иногда кормит их горохом и отыскивает своего любимого красавчика, который улетел на волю, как только зажили его крыло и ножка. Иногда голубь сидит высоко на карнизе в розовых лучах вечерней зари и не хочет спуститься к Пете. Петя долго смотрит вверх, пока не заболит шея, и грустный уходит домой. Он в такие минуты отдал бы шапку с наушниками и шоколад, который ест теперь каждый день, чтобы хоть один часок побыть на месте прежнего товарища, встретить и проводить солнце на крыше любимой церкви и полетать высоко-высоко, повсюду, куда унесут крылья. Прозвучал рассказ Варвары Георгиевны Мирович «История Пети и его голубя». Он был опубликован в одном из номеров журнала «Тропинка» в начале 20 века. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно я читал книгу Эбена Александера, нейрохирурга, который пережил чрезвычайно яркий и подробный околосмертный опыт во время комы, в которую впал из-за тяжелой инфекции. Сначала он побывал в каком-то малоприятном месте, но потом оказался в раю, где его тепло приветствовали райские жители, которые прогуливались по райским садам со своими райскими собаками. Поправившись от болезни, Эбен написал книгу «Доказательство рая» и неустанно проповедует свое послание. Недавно я слышал передачу с его участием. Впечатления хладнокровного мошенника, который эксплуатирует модную тему околосмертного опыта, он не производит. Похоже, он верит в то, что рассказывает. Бог, Эбен называет его словом «Ом», есть любовь, и при этом он никак не связан с какой-то конкретной земной религией. Все они, впрочем, на глубинном уровне учат одному и тому же. Что же, я думаю, Эбен сам себе не врет. Он действительно пережил околосмертный опыт, который перевернул всю его жизнь. Выводы из этого опыта подозрительно совпадают с представлениями современного медийного мейнстрима. Бог есть, но это Бог всех религий. Никакое конкретное вероучение не может претендовать на окончательную истину о нем. Все эти церкви с их тщательно продуманными богословскими схемами просто не понимают его. Но это понятно. Есть опыт, есть его интерпретация. Опыт может быть подлинным, интерпретация, продиктованной культурными предпочтениями и личным опытом человека. Любой наш опыт проходит через систему наших внутренних фильтров. Так, например, люди, которые верят в посещение Земли инопланетянами, усматривают изображения космических кораблей в барельефах майя, которые на самом деле имеют совсем другой смысл. В какой-то степени мы видим и переживаем то, что ожидаем пережить. Это не значит, что наши переживания неподлинны. Это просто значит, что мы неизбежно понимаем их в меру нашего опыта и ожиданий. Это верно и в отношении мистического опыта. Человек неизбежно накладывает на него свои взгляды и предпочтения. Но само это переживание, Бог гораздо больше религии, попытки как-то упаковать его в тот или иной набор догматов нелепы, по-человечески понятно. И за ним стоит определенная правда. Клайв Льюис где-то приводит пример человека, который увидел море, был глубоко поражен и понял, что все эти карты не более чем раскрашенные листы бумаги. Это верно. Карты — это не само море, это всего лишь карты. Знать карты — это еще не значит знать море. Но если вы хотите пуститься в морское путешествие, без карт вам не обойтись. Если вы хотите отправиться в духовное путешествие, вы неизбежно примете какие-то догматы. Уже само признание бытия личностного Бога, Бога, который любит вас, Бога, к которому можно обратиться на «ты», Бога, с которым можно войти в какие-то личные отношения, оставит за бортом вашего поиска буддизм и другие нетеистические формы религиозности. Вам неизбежно придется признать, что чьи-то представления о духовной реальности ошибочны, и вы уже нарушите первое правило политкорректности – признавать все религии одинаково ценными. Обращаясь к Богу с какой бы то ни было молитвой, вы уже самим этим актом отклоняете какие-то религиозные представления как ошибочные. Другой вопрос, который перед вами неизбежно встанет, это вопрос об откровении. Дает ли Бог знать о себе как-то еще, помимо кратких сообщений людей, переживших клиническую смерть? Если Он заинтересован в том, чтобы мы познали Его, не открылся ли Он как-то еще, не дал ли Он знать о себе более подробно? Кстати, откуда сама эта фраза «Бог есть любовь»? Это слова из Библии, принадлежат они апостолу Иоанну. Он говорит их ввиду совершенно конкретного события. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам – открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Апостол говорит о том, что любовь Божия открылась нам в личности и спасительных деяниях Иисуса Христа. Бог стал человеком и принял человеческую смерть во всем ее ужасе и уродстве, чтобы спасти свои падшие творения. Его любовь явилась не в заверениях, а в поступке, в совершенно конкретном, осязаемом деянии, в жертве. Мы знаем, что Бог есть любовь, потому что Христос умер за наши грехи. Надмирная любовь пришла в мир в виде человека, во всем подобного нам, кроме греха, и сделала жертвой за нас, чтобы спасти нас для жизни вечной. Это поразительное возвещение либо истинно, либо ложно. Мы либо принимаем его, либо отвергаем. Если мы принимаем, что Христос, Евангелие, говорит правду о себе, о своей личности, о своей миссии, то другие религии просто не нужны. Бог, которому они должны были привести, сам пришел к нам. В них мог быть некий частичный, искаженный свет, и даже за него во мраке ночи можно поблагодарить, но Христос есть солнце, которое делает колеблющиеся и неверные огоньки свечей ненужными. Если же мы не принимаем Евангелие, мы тем более не можем сохранять нашу веру в то, что все религии говорят об истине, ведь тогда мы отказываем в истине, по крайней мере, одной из мировых религий – христианству. Конечно, Бог больше религии, Бог больше священных текстов, Бог больше догматов, неизмеримо больше, как океан больше карты или как Вселенная больше карты звездного неба. Но из этого никак не следует, что карты бесполезны, без них можно обойтись, или что все карты, в том числе те, которые расходятся между собою, одинаково хороши. С Эбином Александером происходит то же самое, что и со всеми, кто говорит об истине во всех религиях. Он просто добавляет к уже имеющимся религиям еще одну, собственного изобретения, основанную на его личной интерпретации пережитого им опыта. Но изобретать ничего не нужно. Бог уже пришел к людям, чтобы прибыть с нами навсегда в Иисусе Христе.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.